Артура Алапе по прозвищу Снайпер. Партизаны Колумбии, ФАРК, ЛН, Эскадроны смерти и все остальные. Перевод на русский Александра Майского. Читает Логачева Алла. Памяти Мануэля Сепеды Варгаса, мечтателя-утописта, посвящается. В подготовку этой книги внесли свой вклад многие, но я хочу выразить особую признательность лиценциату А. Монтальво за внимательное прочтение рукописи и в целом за большую помощь в моей работе. Введение. Ибо та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда. Никола Макиавелли, трактат «Государь», 26 глава. В первой части своей работы «Жизнь Педро Антонио Марин» Мануэль Мароландо Велес Терафихо я проследил жизненный путь Мануэля Мароландо Велеса, начиная с его детских лет, показал роль семьи в его становлении, рассказал о его юношеских годах, о начале его партизанской деятельности на юге департамента Толима, о создании так называемой независимой республики Маркиталия и о завершении операции Маркиталия в 1964 году. В этом втором томе Мануэль Мароландо Велес Терафихо «Колумбия. 40 лет партизанской борьбы» рассказывается о концепции Мануэля Мароландо Велеса по созданию партизанской организации с характеристиками малой армии, которая появилась у него в 1966 году вместе с рождением РВСК Революционных Вооруженных Сил Колумбии, о сложном и противоречивом развитии этой организации вплоть до 1984 года, когда было подписано соглашение о перемирии с правительством президента Бетанкура. Когда в 1983 году я предпринимал свои первые разыскания о жизни Мануэля Мароландо Велеса, я решил, что мой текст должен носить характер общеисторического исследования, где личное время героя моего повествования должно органично сплетаться со временем историческим. Время тесного общения с главным персонажем этой книги, когда я взял у него три больших интервью. В январе 1984 года, в январе-феврале 1985 года и январе-феврале 1986 года. Еще более убедило меня в этом, поскольку сам Роланда в ходе этих интервью анализирует свой жизненный путь за этот же период времени. В дальнейшем, по ходу работы, я понял, что должно быть основой успешного решения задачи. История не разыгрывается на потребу конъюнктуре, поэтому историческое сочинение не должно основываться на информации, которая сводит все социальные и политические феномены к этой категории. Я написал биографию, прежде всего, воина. Речь идет о биографии в самом широком смысле этого слова, писанной в широкий историко-политический и национальный контекст. Война учит человека искусству выживания и определяет весь его образ жизни, постоянно соседствующий со смертью. Война ведется во имя того, что считается идеалом. Правильным или неправильным – это другой вопрос, что является концепцией, близкой индивидууму, который при этом подчиняется коллективной реальности, концепцией, которая пробуждает и развивает определенное мировоззрение, правильное или ошибочное. В этом смысле быть воином значит обладать интуицией и умом, которые позволяют выживать, находясь под постоянным прицелом врага. Быть воином значит понимать всю глубину и тонкости партизанской войны. Быть воином Значит, постоянно жить в ситуации, когда нет надежных стен, за которыми можно было бы спрятаться, и когда нужно найти единственную тропу, по которой можно уйти и вновь продолжать борьбу даже тогда, когда это кажется уже выше человеческих сил. Быть воином значит быть им в таком обществе, как колумбийское, которое среди всех своих многочисленных особенностей обладает уникальной способностью порождать разнообразные виды смерти. Быть воином значит быть человеком гор, иметь смелость и умение защищаться, умение заблаговременно выбрать пути к отступлению, знание тех многочисленных возможностей, которые предоставляет природа, у которой нет секретов от него, понимание всего и вся, что обитает в горах. Структура данного текста подчиняется двум уже указанным особенностям – сложности личности самого Мароланда и сложности писания текста, как осмысления этой личности. Мароланда всегда держит дистанцию в общении. Когда имеешь с ним дело постоянно и один на один, он уходит в себя, замыкается. Первое, что сразу бросается в глаза при общении с ним, это то, что он человек военный. Большая часть жизни, проведенная в горах, в подполье, с его постоянными опасностями, сформировали его личность, сделали его замкнутым. Его внутренний мир не должен и не может быть публичным. Он создает защитные механизмы, которые выключаются только словом и доверием, которые он питает к своим товарищам. Мароланда говорит только то, что, как он полагает, необходимо говорить. Он хранит полное молчание относительно конкретных аспектов своего военного опыта, который в целом и в частности, с его точки зрения, является и должен быть военной тайной. Но надо прямо сказать, что в ходе подготовки к созданию этого текста Мароланда открыл мне многое, что до этого он не открывал никому из тех, кто не принадлежит к числу его наиболее близких товарищей. И все же, несмотря на это, оставалось еще много неясного в его личности, что я попытался, насколько это было возможно, восполнить свидетельствами его товарищей по оружию. Для заполнения этих информационных лакун мы попытаемся создать некую описательную структуру, которая позволила бы нам осуществить глубокое зондирование этих скрытых сторон его личности. Сон, который является вымыслом автора, фикцией для создания и раскрытия индивидуальной реальности, приближает нас ко всему тому, к чему стремится главный персонаж нашей книги. Море, город, естественная смерть, неутомимый поиск возможности воплощения своего идеала. Смерть является обратной стороной жизни, которая для одних должна быть бесконечной, а для других, даже если она и должна закончиться и исчезнуть под землей, становится исторической памятью. Жизнь – это иное видение человека, который выжил в эпоху насилия, охватившего всю страну. По необходимости и в силу добросовестности, среди многочисленных возможных тем, историк должен выбрать только одну и подвергнуть ее строгому анализу. Действительно ли снайпер – обыкновенный бандит, или это повстанец? Как эпоха Виоленсии повлияла на жизнь Мароланды? Кто был чьим врагом? Какова была взаимосвязь между проявлениями насилия с той или с другой стороны в то время? Формулируя эти и другие вопросы, я пытался выработать метод приближения к сложным аспектам этой очень актуальной и спорной проблемы. Прямой путь состоял в использовании свидетельств героев повествования и главного персонажа, объекта моего исследования, которые содержатся в двух больших интервью с Мануэлем Роланде Велесом и Хакоба Аренаса. Они являются своего рода хронологической осью текста. Использовались также и другие письменные источники, которые позволяют с наибольшей достоверностью реконструировать жизнь самого известного повстанца наших дней и действия его врагов. Список книг, приводимый в конце нашего исследования, послужил основой для отбора, организации и синтеза событий, на фоне которых действует главный герой. И они же послужили нам отправным пунктом и оказали большую помощь в поиске ответов на сформулированные ранее вопросы относительно механизмов и природы насилия, а также поведения некоторых действующих лиц. Многие из указанных текстов, широко используемые в этом втором томе в качестве свидетельств, в литературном плане представляют собой весьма сырые, необработанные, но не апологетические воспоминания людей, направлявших и применявших насилие со стороны правящих классов, а также тех, кто прибегал к насилию в качестве реакции и ответа со стороны классов угнетенных. Мною в систематизированной форме используются данные прессы за период с 1964 по 1985 год, причем не только для полноты освещения проблемы, но и для понимания общественного фона военного опыта главного героя. В настоящее время стало модным повторять старую мысль о том, что историк не должен становиться ни обвинителем, ни защитником прошлого. Он должен стремиться делать свое повествование, исходя из объективной реальности, уважать факты, точно и строго придерживаться только их. Отбор этих фактов был совершен на основе моего первоначального замысла и корректировался мной постоянно на протяжении всей работы. Относительно языка и технических приемов изложения отмечу, что он вырабатывался в соответствии с лексикой действующих лиц. Мною часто используются регионализмы, которые наиболее точно передают характер лингвистического народного творчества. Сходным образом дается описание природно-географического ландшафта Колумбии, тех старых дорог, которые пронизывают все те же дороги, по которым проходили герои прошлых и нынешних гражданских войн в этой стране. Часть первая. Глава первая. Другие кордильеры. Сон. Море. Множество птичьих крыльев. Маруланда уже начал беспокоиться из-за того молчания, что царило в горах и сковывало всякое движение. Все вокруг казалось мертвым, обреченным на исчезновение. Горы превратились в образ одиноко застывшей скалы. Для него, человека с тонким слухом, не было ничего более раздражающего, чем невозможность разобраться в том разнообразном шуме, который он слышал всю дорогу. Любой природный шум, человека или животного, не оставался незамеченным им. Слушая, он обретал связь с миром, который его окружал. Он сливался с окружающей природой. Атовистическая тишина превращала его в насторожившегося человека, что еще с детства было важным уроком его жизни. Ему было трудно представить себе мир, в котором ему не надо было бы искать следы присутствия врага, сразу обнаруживая их там, где он только что прошел. Привычка преследуемого человека, который вынужден для того, чтобы выжить, слышать или даже воображать дыхание того, кто его выслеживает. Размышляя об этой тишине, которая рождала смутные подозрения, тишине, которая опутывала все вокруг невидимыми нитями, включая звук собственных шагов, он шел по тропинке к реке, идя навстречу ее длинному, извилистому телу. Пока он шел, он не слышал шума реки, этого рассказчика разных диковинных историй. Он хранил в памяти сгустившееся молчание и следовал ритму своих предчувствий. Но вот он вышел на речной песок, и чары молчания были подавлены эхом голоса реки. Они исчезли,
полностью.
Почувствовав озноб, который всегда возникал, когда приближалась опасность, он решил взять одно из привязанных к дереву каноэ, чтобы на этот раз наконец-то пуститься в тот путь, о котором он постоянно тосковал в своей жизни преследуемого человека. Он увидел реку, умиротворенную тишиной, и представил себе море, которого никогда не видел. Он, человек гор, никогда не видел море. Для него было невозможным охватить разумом то, что должно было быть морем, представить его образ и тем более реальность. Уже без всякой тревоги в душе, плывя по течению молчаливой реки, он представлял, что море – это как громадное крыло всех птиц гор. Огромный взмах крыльев – крыло гигантских волн. Каноэ медленно подплывало к пустынному берегу. Оттуда кто-то, размахивая руками, подавал ему знаки. Он лихорадочно начал соображать, как он будет обороняться в этой ситуации. Но вдруг увидел неясную фигуру молодой женщины, зовущей его без слов. Она на расстоянии говорила с ним своим горящим взором и спокойным движением рук. Послушно выйдя из каноэ, он доверился этому красноречивому молчанию женщины. Только несколько раз в своей жизни он чувствовал такое спокойствие в своей душе. Женщина предложила ему еду и неторопливо рассказала обо всех своих снах. И, не обменявшись больше ни единым словом, они стали искать убежище от надвигающейся темноты. Ночью он спал с ней, и на следующий день, уже сев в каноэ, он знал, что оставляет в ее чреве своего будущего ребенка, который потом уйдет в поисках своих гор. Позже он не хотел вспоминать о тех снах, которые у него были с другими женщинами, повстречавшимися на его долгом пути вниз по реке в поисках никогда не виданного им моря. На одном из поворотов реки тишина взорвалась тем, что он ощутил как радость, которая охватила его полностью, море. Огромные волны вырастали, пытаясь дотянуться до небесного свода, и они казались ему единым крылом и гомоном всех птиц гор. Волны обрушивались так, словно кто-то подрезал их под корень. И очень далеко, на краю горизонта, Маруланда увидел остров, который венчался контуром горы. Откуда-то далеко, с кроны высоких деревьев, взлетел огромный серый орел. В клюве он нес перепуганную рыбу голубого цвета.